свободы. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Форум под названием «Диалог культур» завершился в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 200 журналистов из стран СНГ. И сегодня, и ближнего зарубежья, стран Балтии, можно так сказать. И сегодня у нас в гостях гости и организаторы форума. Первым представлю генерального секретаря Международной конфедерации журналистов России Ашот Джазаян. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только Международная конфедерация журналистских союзов.
Журналистских союзов, да, еще да, шире. Да, да, глобальнее. Да, да. Хорошо, журналистских союзов. С нами также Малика Иманхан Хажаева. Это корреспондент для радиокомпании «Мир» в Бишкеке. Малика, здравствуйте.
Добрый день.
С нами грузинский журналист Натя Паладашвили. Натя, здравствуйте.
Добрый день.
Все это люди, которые три дня занимались, работали, разговаривали, общались со своими коллегами, учились чему-то, учили своих, соответственно, коллег. И поговорим об этом сегодня. Вопрос мы вам задаем, уважаемые слушатели, на который ждем ответа по пейджеру 660-1046. Так, согласились ли вы пустить в свою квартиру незнакомца, человека, который вы знаете только по интернету? Мы вам немножко позже расскажем, почему именно такой вопрос задаем. Очень любопытная прозвучала идея на этом форуме, но пока подумайте, можете ли вы решиться и пустить к себе в дом человека, который вдруг захотел посмотреть ваш город или профессионально познакомиться с тем, как вы работаете. Итак, 660-1046 пейджер, а во вторую часть программы включаем телефон прямого эфира. Ашот, хочу сразу вас спросить. Ваш форум держится, работает, процветает уже 5 лет. Он держится, потому что СНГ все еще держится, или СНГ держится, потому что ваш форум его укрепляет?
Вы знаете, вопрос, конечно, риторический, но мне кажется, что вообще будущее СНГ, у меня такое ощущение, оно будет держаться долго и может укрепиться и стать интересным образованием, если там войдет вплоть действий, работы всех органов, которыми этим занимаются, человеческое измерение. У меня такое ощущение, что СНГ будет более действенным, когда он дойдет до простого человека на постсоветском пространстве. Вот мне кажется, это очень важная штука. Вот европейские организации международные, они как-то созданы, создаются, структурируются таким образом, что они доходят до каждого европейца. Они становятся их защитниками, их проводниками. То есть вот, мне кажется, будущее именно вот за такой ситуацией. А что касается нашего форума, вы знаете, мне очень нравится, что в этом году очень сильно представлено постсоветское пространство. Ну, и я рад, что фактически все ведущие каналы этих стран здесь, от Украины до Узбекистана. Мне это нравится. И нравится, знаете, что приехали реально молодые люди, которые реально интересные вещи сообщают нам, друг другу. Потому что что такое форум? Форум – это собрание людей, которые могут оставить месседж. Оставить месседж в профессии, оставить послание в действиях как общечеловеческую ценность. Вот мне кажется, это самое важное. И мне кажется, что вот участники форума тоже поделятся с вами. Мне кажется, что этот разговор состоялся, диалог состоялся.
Состоялся. Сама присутствовала, поэтому подтверждаю, состоялся. Я, чтобы не томить слушателей по поводу вопроса, который мы задаем, сразу расскажу идею Насти Меркуловой. Это магистр факультета журналистики. Настя рассказала о зарубежном опыте сначала и сказала, что давайте-ка мы перенесем, попробуем этот опыт на хотя бы свое журналистское сообщество. За рубежом человек, который хочет куда-то съездить, у него нет денег остановиться, вот, например, в дорогом исландском городе или ирландском, или каком-то еще, он обращается в такое сообщество людей, которые тоже готовы поменяться квартирой, и говорит, что вот такие-то сроки, готовы ли вы меня пустить к себе домой. И ему пишут, да, готовы. И вот таким образом путешествует по миру огромное количество людей. Она говорит, что в России это почему-то не развито. Вот в России уже все развито, все сети, одноклассники, и старшеклассники, и стихи.ру, масса социальных сетей, но вроде бы люди друг к другу еще не ездят. И вот участники форума подумали, а что, если это распространить пока на профессию, профессионально? Не дай бог, прости господи, опять в Бишкеке что-то стряслось. Вот у вас, Малика, фу-фу-фу, не дай бог, но, к сожалению, на вас вот сейчас я и смотрю в первую очередь пока что. И надо ехать. Гостиницы там заняты или закрыты, или что-то с ними вообще такое произошло, потому что форс-мажор, потому что комендантский час, не селят с паспортом, с российским. Вы пускаете к себе домой журналиста, который приехал сообщить о ситуации?
Ну, могу ответственно заявить, что хотя бы из числа участников, которые принимали участие в форуме, я бы пустила. По той простой причине, что с молодыми людьми и девушками мы уже познакомились, поэтому они не совсем чужие стали. И посредством интернета, на самом деле, очень многое открывается, когда ты общаешься с человеком. Можно уже для себя нарисовать какую-то определенную картинку, портрет человека. Согласно этому портрету, уже я думаю, что не я одна такая в Бишкеке, да и во всем Кыргызстане, которую бы согласились пустить.
Угу. А вы, пожалуйста, вот Надя в Грузии, у себя в Тбилиси, человек хочет узнать, что же такое у вас, как получилось, как удалось Саакашвили пресечь взятки среди гаишников. И он говорит, можно к тебе приехать, чтобы сэкономить, чтобы пожить, и чтобы главное дело, да даже дело не только в сэкономить, а в том, чтобы вы ему показали, вы его взяли за руку и провели, а вы его при этом никогда не видели, только на форуме, допустим, открывает вот конфедерация Ашота такой форум, и вы знаете о нем только по форуму. И он к вам просится в гости. Забираете?
Естественно, конечно, я его заберу, потому что, во-первых, хочу сказать, что Грузия в последнее время стала очень открытой страной, и интересуются, хотят приехать и своими глазами увидеть все же, что сделал Саакашвили такого, что вот она стала, можно сказать, более поднялась в постсоветском пространстве. Естественно, я бы пустила, потому что форум, который вот благодаря Ашоту Игишевичу стал таким популярным, он помогает нам как-то поддерживать связи, поддерживать культурные связи и помогает каким-то образом развиваться, можно сказать. Естественно, я бы пустила.
Угу. Потому что, собственно говоря, Настя Меркулова, которая эту идею-то толкала, она говорила, что форум, конечно, дело хорошее, но оно все равно официальное. А она предлагает вот это вот общение запустить по неофициальному, по горизонтали.
Вот в ее предложении мне нравятся вот две ипостаси, два. Во-первых, это человеческое общение. Во-вторых, сюда привносится очень важная составляющая. Это общение нашего цеха. Это общение нашего цеха. И уже гарантия, что ты в профессии, ты уже не чужой. Понимаете? Потому что мы же профессионалы, мы же в цехе, мы всегда можем найти друг друга. Видите, я еще не приехал сюда, а мне уже из известия позвонили, говорят, вот там надо... То есть, я хочу сказать, мир стал маленьким, и в нашем цеху мы друг друга знаем. И мы знаем про репутационные следы, про всю ситуацию. Так что, мне кажется, в ее вот этом предложении, в ее предложении очень замечательная вещь. Первое, человеческое общение. Во-вторых, это поездка к своим соплеменникам, к своим профессионалам. Это очень важная штука. И профессионал, другому профессионалу может легче объяснить, что в стране происходит. И он с удовольствием предоставит кров своему соплеменнику по профессии.
Вот я просто хочу объяснить для тех, кто не понял, что имеет в виду Ашот, как что его нашли. Удивительно, сейчас у нас в студии, в питерской произошла история. Вот у меня, например, есть два мобильных телефона. Виктора Чизнкова, Виктора Смирнова, моих коллег в Санкт-Петербурге. И нет телефона питерского бюро, собственно говоря, стационарного. Мы садимся в студию, и вдруг по этому стационарному телефону звонят и говорят пригласить Ашота Джазаяна. Они уже как-то узнали и телефоны,
ну,
где он находится.
Да.
Пожалуйста, что вы скажете на это?
Я хотела просто добавить то, что вот на этом форуме я познакомилась с замечательным журналистом из Азербайджана и также из Киргизстана. И я думаю, что...
С новыми людьми.
Да. Это такое общение, которое помогает тебе развиваться дальше в профессиональном смысле. Ты налаживаешь контакты, связи. Это очень важно.
Мы продолжим после анонса.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем итоги форума «Диалог медиакультур». «Диалог культур» называется, на самом деле, правильнее «Медиакультура». Оговорка, да, который завершился в Санкт-Петербурге. Номер для пейджера 660-1046, номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, готовы ли вы уступить свою квартиру своему коллеге из другого города, которого вы знаете только по интернету. Не обязательно на форуме было познакомиться, а вот в каком-то сообществе. В интернете нашли друг друга, и хотите ли вы друг другу, можете ли вы позволить себе вот его пустить, если он захочет. Это наш вопрос слушателям. Мы продолжаем разговор. Я еще раз скажу, что у нас в гостях генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян. С нами также журналист из Грузии Натя Паладашвили и Малика Иманхажаева. Это корреспондент телерадиокомпании «Мир». Я бы хотела, Малика, у вас спросить, задать очень, может быть, важный вопрос, а может быть, кому-то вот это будет не так интересно, он специальный. В зависимости от того, как меняется власть в республике, она у вас менялась за последнее время, что, какие перемены происходят на главном общенациональном канале, как меняется руководство этого канала? Всякий раз новый руководитель, когда приходит новая власть, или все-таки оставляют старого? Как у вас сейчас с этим?
У нас система несколько изменилась. У нас теперь сформирован наблюдательный совет, который состоит из числа как бывших журналистов, так и активных членов гражданского общества. Именно они и выбирают главу национального, совсем скоро, общественного телерадиоканала. И то есть этот человек должен пройти три этапа, как это не грубо звучит, кастинга некого. То есть это будет прием резюме, это будет личное собеседование, а также письменная работа, что-то вроде как мы пишем в университетах, что я готов привнести в развитие канала. Вот такая вот система.
То есть уже генерального, главного редактора, генерального директора канала не спускают сверху президент новый, а отдают на откуп эту кандидатуру и настоящий конкурс. То есть подают люди заявление, между ними будет конкурс. Он еще сейчас не закончен, этот конкурс.
А конкурс уже состоялся. Я сейчас так думаю, что будет проходить дополнительный этап вот этого самого конкурса.
Второй тур.
Да, но на самом деле идея по себе очень хорошая.
Очень любопытная. Я спрошу коллег, но я в первый раз такое слышу.
Да, и... По этой причине Кыргызстан, как мне кажется, показывает себя на мировой арене как очень открытая страна, которой нечего скрывать и которая готова идти на какой-то диалог не только с теми ставленниками, но и с людьми, которые готовы работать и привнести что-то новое. Это очень хорошая идея.
А вы можете описать хотя бы тех людей, которые боролись вот за право стать главным человеком на главном канале страны? Что это за люди, что у них за бэкграунд?
Ну, то есть это тоже были... Я не беру сейчас говорить за всех кандидатов.
Ну да, главное.
Да. Да. Это тоже люди из числа бывших журналистов, то есть люди, разбирающиеся в профессии. Это было основное условие, чтобы был какой-то профессиональный опыт.
А Динара есть в этом списке?
Нет, нет.
К сожалению, жалко.
Кто это Динара?
А Динара Сулейменова – это замечательный журналист. В общем, я ее видел, ее работы. Она неоднократно была победителем наших международных конкурсов. Она сейчас возглавляет там МИР, телекомпанию вот в Бишкеке. Вот жалко, я бы, например...
За нее голосовали бы, если бы
еще. Потому что она очень большой профессионал.
Я уцепилась за эту информацию, потому что действительно впервые представить себе, что на Первом канале Российской Федерации проходит конкурс, в котором участвует Эрнст, Леонид Парфенов, там, например, Владимир Кулистиков, который вдруг захотел вместо НТВ возглавить Первый канал. Невозможно. Конечно, это всегда креатура президента, премьера, какого-то очень верхнего круга. Знаете, что у вас в Грузии такое возможно представить, что первый человек на Первом канале не назначается, а избирается каким-то там общественным советом?
А вы знаете, я думаю, что это возможно в Грузии, потому что Грузия стала на рельсы демократии.
Когда-нибудь?
Да, когда-нибудь. Я думаю, что это очень скоро возможно даже. Я так думаю.
Но пока первый человек – это все-таки человек-президент на главном канале.
Не только человек-президента, потому что тут и играет очень большую роль общественное мнение все же. Эти люди – это не случайно люди, которые возглавляют ведущий канал в Грузии, потому что они имеют очень большой действительно профессиональный бэкграунд. И, конечно же, мнение президента очень важно в этом. Но все же я считаю, что больше, естественно, мнение имеет... общественное.
Что к этому идет? А что-то вы слышали о такой же схеме где-нибудь еще, кроме Киргизии?
Вы знаете, вообще я хочу сказать, что мне нравится вот такое изменение, потому что у меня такое ощущение, что в наших странах постсоветского пространства происходит что-то, мне вот как бы продолжается необольшевизм. Знаете, вот в чем была неудача большевиков? Удача была в том, что они создали новую схему, новых менеджеры, обманули целые народы и создали новую схему жития. Я в этом восхищаюсь перед их гением, как они могли обмануть. Но другая вещь, которая их и загубила, у них была одна проблема. У них была проблема хорошего парня, который был в революции, ему можно доверить и банк, и пароход, несмотря на то, что он мог этим не заниматься, не мог это выполнить эти на него поставленные задачи. Мне кажется, вот здесь вот киргизский пример, это пример того, что выбирают не просто человека, который близок к власти, а выбирает человека, который предлагает новую программу. То есть обсуждают, конкурируют программы. Понимаете? То есть вот человек, который предложит новое развитие общественного телевидения в Киргизии, то есть он представит эту программу, он и будет конкурентом, он и может лучшую программу, он и выиграет в этой конкуренции. То есть у меня такое ощущение, что вот на постсоветском пространстве это как бы такая хорошая ласточка, чтобы была конкуренция программ, конкуренция идей, конкуренция их реализации. А потом говорим, вот этот человек, который и представил эту программу, он ее может и выполнить. А не просто он близкий, двоюродный.
Ведь или одна... мы знаем, с чем именно он не справился,
справиться,
например.
Это потому, да, что в Киргизии это очень серьезная проблема. Почему народ восстал? Потому что фактически он просто прогнал шайку, так скажем, да, людей, которые... Народ же там маленькая страна, все чувствует. Клановая система должна уйти. Это первый ход уйти от клановости. Мне даже говорили в шутку журналисты из Киргизии, говорили, что вот Атумбаева может не пройти. Я говорю, почему? Потому что, говорит, у него клана нет. Понимаете? Вот это, видимо, первая ласточка того, чтобы отойти от клановой системы. Там же вот это все связано. Родственники, братья там на улице живут. То же самое было в свое время в Армении. Молодые реформаторы, когда пришли к власти, они говорили, ну, его надо назначить. Я помню случай, когда меня сказали, достаточно ты работаешь, меня, так сказать, из Арменпресса попросили, и на мое место назначили человека, который был завскладом, директором Арменпресса. Я как-то удивился, говорю, а почему он? Говорит, он был в движении. Он был в революционном движении. Вот киргизский пример, это говорит о том, что они уходят из этих вот этих революционных необольшевистских принципов и принципов этнической клановой системы, которая была развита в Киргизии.
Ну, я, кстати говоря, думаю, что Марика сейчас с вами может и не согласиться по поводу того, что идея конфликта в том, что убрать шайку. Вот она сейчас скажет, что партия-то Бакиева много голосов завоевала на последних выборах.
Ну, нельзя сказать, что это была партия Бакиева. Некоторые люди, да, связывают эту партию с именем бывшего уже президента Кыргызстана. Да, на самом деле партия Атадюрдзе заняла лидирующее место по итогам выборов. То есть набрала наибольшее количество голосов, с этим нельзя не согласиться.
А вы говорите, шайку прогнали.
Нет,
вот.
я не имею в виду только систему Бакиева или там. Я имею в виду, что клановая система, она распространилась по всей Киргизии как метастазы. Это же видно, это по всем публикациям было видно.
Я думаю, что клановую систему не стоит связывать лишь с Кыргызстаном. Это клановость присуща всей Центральной
Азии. Конечно, постсоветскому. Да. Я когда это... Видите, я уже вам родимые пятна и про Армению сказал. Вы знаете, у вас как это... Вы сразу это... Вы не волнуйтесь. Это я когда говорю... Это что, не касается остальных стран СНГ? Это то же самое. Это не вопрос того, чтобы я обвиняю. Я говорю то, что видно на поверхности. Из-за этого же произошла у вас смена власти, понимаете? Это же видно было. Потому что народ восстал против того, что ну доколе это можно продолжить.
А вот. Вы как бы, Малика, объяснили, из-за чего у вас произошла смена власти? Вот ваше объяснение. Это вот Ашот так видит, а вы как это видите?
Ой, мнений на самом деле много. То есть, когда ты говоришь...
Нет, ваше, только ваше, не надо много.
Мне кажется, я не столь компетентна, чтобы сейчас выражать мнение. Вот очень многие связывают смену власти, кто с бытовыми проблемами, то есть увеличение тарифов как на электроэнергию, кто-то связывает это с какими-то другими причинами, то есть, ну, простые экономические. Но причин на самом деле много.
Угу. Вы знаете, был такой момент острый в ходе нашей конференции «Диалог медиакультуры», уже буду ее так и называть. Да. Хорошо, надо переименовать ее.
Да.
Так вот, острый был какой момент? Ваша коллега из Киргизии вдруг говорит, чем немножко удивила, конечно, участников конференции, она говорит, русские действительно уезжали из Киргизии, но не потому, что им там было плохо, не потому, что их притесняли, потому что они начитались прессы о том, что русским в Киргизии плохо, что их притесняют, они испугались и поехали назад, то есть стали уезжать. Так она сказала, что гонений на русских не было, а русские начитались. После чего я спросила главного редактора «Комсомольской правды», который присутствовал на собрании на нашем высоком, ведь согласен ли он с этим, потому что «Комсомольская правда», насколько я помню, высылала специального корреспондента, да, в Киргизию, чтобы он писал о том, что происходит с русскими, а с русскими происходит плохо, по его наблюдениям. Вытесняют русских из Киргизии. Но он от разговора ушел, поскольку сказал, что это не тот случай, когда нужно об этом спорить, мы сейчас каждый останемся при своем, потратим на это время, друг друга не убедим. Поэтому я хотела бы сейчас вас спросить, как вы расцениваете такую позицию, что люди начитались прессы, поверили и уехали из Киргизии?
Нет, я уверена, что не разделяю эту точку зрения, что лишь открыв газету, прочитав пару заметок, человек тут же собирает вещи и уезжает, при этом его очень много связывают. Но та же стабильная работа, какой-то доход. Те же соседи, как-то сейчас не звучит, не знаю, может быть, несколько сентиментально. Люди, с которыми ты прожил бок о бок 20 лет, а тут ты открываешь газету, читаешь какую-то заметку и уезжаешь, но не верю я в это. Мне кажется, нет. Не это послужило причиной.
Вам тоже, Ашот, как, ну, мне как кажется, вы это что... замечание, ну, расценили?
Мне кажется, вообще тут такая опасная тенденция, вот это тоже, вот русские в основном выезжают из постсоветского пространства, это ощущение есть. Особенно было это ощущение еще несколько лет тому назад. Вы знаете, тут две вещи. Во-первых, когда происходит такой разлом внутри страны, так, ну, фактически гражданская такая оппозиционная, системная такая, революционное было движение там, получается. Конечно, тогда страдают национальные меньшинства. Это происходит. Я могу привести пример в Ливане, когда были проблемы Ливана и Израиля, выезжали армяне, которые не участвовали ни там, ни... То есть, есть такая ситуация. Это удивительная вещь. Она бьет по национальному меньшинству. Мне кажется, еще одна важная вещь. Когда происходят вот такие гражданские вот такие волнения, почему-то всегда острее идет в национальное меньшинство тоже направлено. Так еще они тут, там, понимаете, вот и в России тоже было не раз такая ситуация, кто виноват там. Вот. У меня, мне кажется, вот на разломе истории, вот когда проблемы возникают в стране, национальные меньшинства могут страдать. И вот это есть и в Киргизии.
Так или иначе
это,
будут страдать.
Да, да, у меня такое,
знаете,
ощущение.
Для Грузии эта проблема еще сохраняется, или вы уже слушаете так отстраненно все эти дискуссии о притеснениях русских, для вас тоже не актуально?
Вы знаете, если честно, вот сейчас это уже не актуально, потому что притеснение русских, не только русских, вообще других национальных меньшинств у нас в Грузии, ну, такого нет.
Темы такой вообще нет.
Вообще нет, потому что действительно, вот знаете, чем наша страна, Грузия, уникальна? Тем, что вот в Тбилиси, в старом Тбилиси, вот в одном маленьком участке сосуществуют...
В Тбилисском дворе,
да, можно сказать. Синагога еврейская, мусульманская мечеть, католическая церковь и православная грузинская церковь. Такое вообще, не знаю, где-нибудь в другом месте возможно? Это говорит о том, что грузины сами, как народ, как личность, они очень открыты. У нас никогда такого не было.
Ну и потом, здесь очень важно, Тбилиси это был во времена царей, это императора русского, это был все-таки кавказским центром, это был центром Закавказья, столица Закавказья была Тбилиси, и я помню по истории, что всегда генерал-губернатор, там Воронцов, Дашков, они всегда находились в Тбилиси, и вот эта история русской интеллигенции, это же не просто, что Грибоедов женился на дочке Чавчавадзе, это же не просто, это реальная...
Уважаемые коллеги, мы должны сейчас уйти на новости, но я хочу воспользоваться счастливой возможностью, что я в питерском бюро, и мне не нужно самой сегодня объявлять анонс программы «Время гостей», которая выйдет в 7 часов, а Виктор Лизунков сам скажет, кто у него в гостях сегодня в 7 часов, потому что я знаю, что должен был быть Миронов, но Миронов, к сожалению... уехал в Москву.
Да, Сергей Миронов, к сожалению, не приедет к нам сегодня в гости, а вечером у нас сегодня мы обсуждаем арест группы «Война», который произошел, и их привезли из Москвы в петербургские кресты. У нас будет известный правозащитник Юрий Рыбаков, а также один из ученых из Смольного института Дмитрий Дубровский и поэтесса.
Не знаю, как наши слушатели дождутся 7 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный из Таиланда в США, доставлен в нью-йоркскую тюрьму. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него может встретиться со следователями. По оценкам московских врачей, Кашин уже может говорить, его состояние оценивается как средней тяжести. Суд в Москве сегодня отказался удовлетворить апелляцию оппозиционеров Сергея Удальцова и Константина Косякина, обжаловавших свой арест. Удальцов и Косякина, осужденные на 10 и 12 суток административного ареста за неповиновение милиции в ходе акции «День гнева» 12 ноября, остаются под стражей. Журналистке Манани Асламазян сегодня вручат премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Асламазян уже приехала в Россию. Сегодня истекает срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках слушания второго уголовного дела против них. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция протеста против чиновничьих привилегий на автодорогах. Около 30 активистов выйдут на пикет у Бородинской панорамы на Кутузовском проспекте. Президент США Барак Обама беседовал с российским президентом президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов в России. Главный советник Обамы по России Майкл Макфол сообщил, что разговор состоялся в минувшую субботу в Японии в кулуарах саммита АТЭС. В Киргизии на судебном процессе по делу о гибели 80 демонстрантов в Бишкеке 7 апреля объявлен перерыв до 18 ноября. Из Доминиканской республики, граничащей с Гаити, поступают сообщения о первом зарегистрированном случае заболевания холерой. В соседней Гаити от холеры умерли около 1000 человек. Страны еврозоны готовы оказать финансовую помощь Ирландии при условии, если Дублин сам обратится к ним за помощью. Об этом договорились министры финансов стран еврозоны вчера на встрече в Брюсселе.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем результаты форума «Диалог культур», который завершился в Санкт-Петербурге. В студии гости – генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян. С нами также Малика Иманхажаева – это корреспондент радиокомпании «Мир», который работает в Бишкеке, и журналист из Грузии Натя Паладашвили. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Согласны ли вы пустить к себе в дом незнакомого человека, который захотел бы посмотреть ваш город, познакомиться с тем, как вы работаете? 8 800 222 12 – телефон прямого эфира. Пейджер Москве 660-1046. И ждем ваших смс на пейджер +7 903 743 2801. Я уже вижу, что приходят сообщения, но они приходят по ходу нашего разговора с гостями. Александр не очень доверяет словам Нати о ситуации в Грузии. Пишет так: видели мы свободу телеканала в Грузии, когда самозванец разогнал демонстрации оппозиции против фальсификации выборов. Его полиция в импортных костюмах в прямом эфире ворвалась на оппозиционный телеканал, все там переломала, и с тех пор оппозиционный телеканал стал совершенно лояльным. Рассказывайте, как вы это видите?
Вы знаете, я не согласна с Александром, потому что давайте возьмем опыт других стран. Почему он ссылается на Грузию, когда, допустим, в ведущих странах Европы, как во Франции, в Англии и в других странах, происходят не менее значимые события примерно такого же толка, как в Грузии. Естественно, там, конечно же, вина власти, она существует, я не отрицаю, но это когда было? И это там были очень, там было много нюансов, которые, допустим, Александр, может, и не знает. Понимаете, сейчас вот это все нюансы рассказывать, не знаю, наверное, нужно для этого отдельную программу какую-то посвятить.
А потом ведь это лет прошло уже сколько с той ситуации, да, которую описывает Александр. Вот мы же все время говорим о движении, которое
Александр,
происходит.
Александр, он просто действительно, я знаю, что говорю, тут много нюансов. Тут очень много нюансов. Тут надо знать ситуацию.
Да.
Потому что я сейчас не собираюсь.
Да, конечно,
говорить.
Но это долго, и действительно, это было давно. Вот давайте говорить о том, что
мы
меняется.
Мы сейчас говорим о том, что меняется. Сейчас.
Да, и будет меняться к лучшему, вот считает Надя. Я хочу вот что спросить у Ашота. У нас вчера вечером не в рамках форума, неформально, был очень серьезный разговор с вашими студентами магистратуры. Это новый... Расскажу, что журфак МГУ открыл новый курс, магистратуру, то есть да, магистерский диплом получают студенты, то есть уже не студенты, а выпускники магистры вузов, магистры, нет, они были бакалавры.
Они выпускники вузов стран СНГ и Балтии, получили
там свой диплом.
Диплом журналиста.
И диплом журналиста, и приехали с этим дипломом в Москву получать диплом магистра. Это происходит впервые, первый выпуск. И вот мы вчера обсудили с ними курсы, которые они получают. Очень, мне показалась программа очень качественной, очень толково выстроенной. Но, Ашот, я хочу рассказать вам одну историю. То есть я думаю, что вы ее знаете. Я сейчас расскажу слушателям, и мне кажется, что на этом нужно сделать акцент. Вот смотрите, один из ваших студентов, он из Латвии. Люди занимаются уже с сентября. На самом деле он занимается не третий месяц, а всего вторую или третью неделю. Почему? Потому что все эти 2,5 месяца он улаживает формальности. Он рассказал целую эпопею. Он может написать книгу, книгу о том, как иностранцу приехать в Россию и начать учиться в магистратуре МГУ. Это книга, это повесть. Я просто расскажу несколько этапов, может быть, слушатели даже не представляют себе. Сначала он получает российскую визу. Это один этап. Это мы даже не касаемся того, как это сложно. К этой визе он добавляет справку о том, что он не ВИЧ-инфицирован, естественно. Но когда он пересек границу Российской Федерации, с него снова требуют уже российскую справку, что он не ВИЧ-инфицирован, как будто бы за ту поездку вот, за пересечение границы он способен что-то подхватить, а потом он совершенно гарантирован уже от того, что этого с ним не случится. Вторая справка. Это еще не все. Ему требуется огромное медицинское освидетельствование. И однажды, он говорит, я прошел всех врачей в один день, очень многих врачей, и думал, вот-вот, справка в кармане. Ничего подобного. Потом прошел еще месяц, потому что дерматолог, который был последним в этом списке, пошел в отпуск, потом пошел еще куда-то, потом его часы работы не совпадали с часами занятий. А потом бедный студент из Латвии все время ужасается тому, что и в пунктах регистрации иностранцев тоже почему-то часы работы накладываются прямо на часы его занятий. И он второй раз ходит получать свою регистрацию. Нет, вторую же регистрацию. Он ходит сотый раз получать вторую регистрацию. Он приезжает по визе, но ему нужно зарегистрироваться как иностранцу один раз на первые три дня, потом уже на год. И он этим занимается полтора месяца. Плюс он три дня селился в общежитии. Ведь, и причем все бесплатно. Я хочу подчеркнуть для наших уважаемых слушателей, бесплатно люди получают в Москве образование, бесплатное общежитие.
Я хочу здесь добавить очень... Во-первых, то, что вы сказали, это замечательно, это правда. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это замечательная идея наша, вот, которая родилась в Конфедерации. Мы же уже 10 лет ведем эти проекты образовательные. И благодаря поддержке Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству, я считаю, что это они замечательно. Каждый студент обходится фонду 270 тысяч рублей в год. То есть Межгосударственный фонд пошел, дорогая история, пошел на эту поддержку. И тут начинается наша великая бюрократия. И я вам больше скажу, эстонские и литовские журналисты не поехали, потому что они не выдержали это. Понимаете, мы потеряли на ровном месте из-за бюрократии, из-за вот этой ситуации. Ну, это просто не передать словами. Я говорю, что это не моя неуемная энергия. Вот Надя, может быть, не даст соврать. Она создает нам приполненную вот эту бюрократию каждый раз. Каждый раз это происходит, потому что мы замечательную программу для них составили с Еленой Вартановой. У них очень хорошая программа. У них реально происходит процесс. Мы считаем, что эта программа, вот, которую мы назвали курс «Цифровые медиа, межкультурная коммуникация», мы пытаемся поговорить о новом слове на постсоветском пространстве, о новом общении. И, кстати, я вам хочу сказать, в прошлом году на форуме был поднят вопрос, а почему бы перед МФГС мы подняли, а почему бы нам не организовать такие курсы? Говорили об этом журналисты, приехавшие на четвертый форум.
Как идеи ваши как реализуются идеи? На
теперь,
ваших форумах.
И мы поднялись. Смотрите, мы открыли этот курс «Цифровые медиа и межкультурные коммуникации». И уже магистр этого курса Анастасия Меркулова говорит о том, как вернуться в новое евразийское постсоветское пространство. Уже, она уже дает предложение вот это, поехать к своим, по интернету связаться, к своим соплеменникам, и, имея в виду профессию, к незнакомым людям. Видите, что такое? Вот оказывается, это же хорошая штука. Мне кажется, курс вот этот, он замечательный. Ребята там учатся, у них они же все выступали на форуме. И у меня такое ощущение, что будущее вот постсоветского пространства именно в таких разговорах, профессионалах и в новой межкультурной коммуникации.
Как бороться с бюрократией? Что сделать можно тут нам всем вместе? Что с этим? Как? С издевательствами-то?
Это, ну, я считаю, это полное издевательство. Я могу припомнить, что как долго мы селили их в общежитие. То есть, понимаете, вот с одной стороны, у нас есть замечательный ректор Виктор Антонович. Это замечательный университет, один из лучших университетов. Мои дети там заканчивали. Альма-матер, реально. Он возглавляет евразийское движение университетов. С другой стороны, вот эта внутренняя бюрократия, она мешает как бы располагаться нормально людям. Ну, пройти вот эти бумажные дела, потому что, вы смотрите, в учебной части все готово. Замечательно про программа, работает лучший преподаватель, им очень хорошо, но оказывается, и они не могут войти в аудиторию, потому что они не уладили свои документальные дела, и это, на это тратят они 2 месяца.
Да. Вы знаете, мне было вчера очень приятно услышать, что эти студенты, которые к вам приехали, они ведь не просто так согласились и захотели быть. Они проводили опросы у себя, котируется ли диплом МГУ, котируется ли эта магистратура, вот если они получат. Да, Оказывается, да, в Латвии, например, вот мы говорили с коллегой из Латвии, да, если он привезет этот диплом, у него больше шансов, чем если он его не привезет, найти хорошую работу, продвинуться в своей карьере. Это же очень хорошо.
Это замечательно. И вообще, мне кажется,
это приятно слышать.
Мне кажется, что вот мы, когда говорили на форуме, мы говорили об одной тоже важной вещи, вот о том, что Россия – это не просто страна, это цивилизация. И в эту цивилизацию российскую, понятие цивилизации России, входит и понятие университета имени Ломоносова, как и консерватория. Это вот те коды, благодаря которым мы можем появиться на новый уровень разговора. Мы идем из глубины веков. Ломоносовский университет, он существует очень давно, более 200 лет. Но это тот код, который может быть общим для всего постсоветского пространства. Это форма языка на постсоветском пространстве. Код образования. Код культуры. Вот, мне кажется, это одно из наших все, которое есть в нашей межевразийской цивилизации.
Ну, не знаю, как, но нужно что-то с этим делать. Не знаю, Ашот, как?
Вот, может
быть, письма писать?
Да, с бюрократией. Я думаю, что, знаете, вот эта беда такая. Мне кажется, что она какая-то непобедимая. Я не знаю, уже пишем и говорим, и выступаем. Я не знаю, вот этот курс мы открыли с таким трудом, деньги есть, то есть МФГС поддержал, но столько мук мы пережили.
Да. Надо теперь вот переиначить вопрос нашим слушателям, можно ли победить бюрократию в России, вот, можно так спросить. И также я хотела бы попросить своих коллег поделиться впечатлениями от того конкурса телевизионных работ, который проходил в рамках форума. Каждый вечер все участники, все 200 человек собирались в зале по демонстрационным и показывали свои работы. И конкурс назывался «Где я живу?».
«Я так живу».
«Я так живу».
Ну, получается, где я живу. Он представлял,
да.
Так, я так живу.
Я так живу.
Да.
Нет, понимаете, я запомнила один момент. Когда коллега из Азербайджана показывал Баку будущего, он сделал фильм не сегодняшний Баку, а Баку будущего. И был такой упрек ему брошен. Ну, что же вы все показываете, эти красоты, этот город? И кто-то ответил. Ведь не было, не спрашивалось, как я живу, спрашивалось, где я живу. Да, вот он и показал этот город будущего. Да. Вот хотела бы поделиться, чтобы поделиться впечатлениями, Малика, видели вы эти фильмы,
да,
что вам понравилось, что вас заинтересовало, что зацепило в этих работах коллег, о тех городах, поселках, странах, где они живут?
Мне понравился фильм, который показывали в первый день, про Москву. Потому что, когда фильм начинался, он начинался... простите за грубость, Остёба, и говорилось о том, что группа молодых людей собралась покорять столицу. И тут выясняется, что едут они отнюдь не в столицу Российской Федерации, а в маленький поселок, в Псковская область, кажется. И едут туда, и тут нам открывается совсем другая картина. Это забытая деревенька, это...
Под названием Москва?
Под названием Москва, да. Это очень-очень мало людей, которые в ней проживают. То есть молодежи я там вообще не увидела. Это взрослые люди, которые, ну, я так поняла, что обречены влачить довольно-таки, ну, не очень хорошее существование. И в этом фильме, ну, или я себе придумала, я уж не знаю, мне показалось, что каждое предложение, оно носило какой-то двоякий смысл. То есть, когда говорилось вот о том же метро, и вот об этой дорожке, и ты понимаешь, что дорог-то нет на самом деле, строить их...
Нет, но они говорят, это наше метро, и показывают свою дорогу.
Вот, я сразу стала делать какую-то картинку себе, что дороги нет, строить ее тоже, наверное, пока сейчас некому, потому что осталось взрослое поколение. Потом затронулся вопрос медицинского обслуживания, потом был затронут вопрос низкой заработной платы. И на фоне вот этих всех проблем, мы видим судьбу женщины, которая, несмотря на все трудности, продолжает верить во что-то хорошее, доброе, светлое. То есть она говорит о том, что пенсию она получает, какие-то мизерные деньги, и ей этого хватает.
И она не жалуется.
Она не жалуется. Вот это было для меня большим откровением. То есть многие люди, имея гораздо больше, все равно продолжают брюзжать о чем-то. А тут вот вам пример.
Вот Игорь Шатханкин, режиссер, документалист знаменитый, который представлял молодым журналистам эту же работу,
молодых журналистов, псковских,
сказал, что его ты покорила как раз в этом фильме, то, что они живут ужасно и не жалуются. А мне не показалось это достоинством и каким-то большим плюсом. Вот он говорит, ну надо же, вы не заметили сам самого главного, не все это заметили, вот то, о чем вы говорите. Ведь они же влачат это жалкое существование с улыбкой на устах. А другие мои коллеги, которые сидели рядом, сказали, вот поэтому в России ничего и не изменится, потому что с улыбкой на устах вот такое существование. Как вы этот фильм восприняли?
Вы знаете, я этот фильм воспринял как... Вы знаете, мне каждый раз фильм нравится, когда есть что-то маленькое, но свое. Мне кажется, вот в ряду творчества это самое важное. Мне очень понравилась работа и украинских наших коллег. Мне кажется, они произвели замечательную работу про Чернобыль, про то, как там люди живут. Кстати, это продолжение
в зоне,
той...
в которой нельзя жить.
Нельзя жить.
Да,
и вот это продолжение этой истории. Вы видели, что они очень спокойны были? То есть
да.
Это не постановочно. В документалистике очень важная вещь, чтобы это было не постановочно. И в документалистике самая важная вещь, кто эти люди, герои. Вот мне кажется, что вот чернобыльский герой – это довольно-таки интересные люди. И как оператор и режиссер поработали, сняли вот эту ситуацию. Мне очень понравилось... то, что и сделали наши оренбургские коллеги по поводу Державина. Я даже не знал, что Державин из Оренбурга.
Я тоже.
Кстати, они замечательно сделали
вдруг,
кино.
Да.
Вот этот молодой
Державин.
Журналист. Мне кажется, что... Знаете, вот что мне понравилось? Вот, знаете, почему я назвал так «Я так живу»? Потому что в этом «Я так живу» есть этот диалог, чтобы мы увидели, как живут наши соседи. Ну, что греха таить? Узбеки никогда не будут знать, что в Эстонии творится, пока там что-то не аукнется, что-то не поломается. И знаете, современный век, знаете, вот есть одна проблема, почему мы это еще диалог делаем. Есть возможность услышать друг друга, увидеть, как мы живем. Поэтому мы назвали «Я так живу». Кстати, этот конкурс, я приглашаю всех журналистов евразийского пространства принять участие в этом конкурсе. МФГС, опять про него, он выделяет 20 тысяч долларов победителю в телевизионном формате конкурса «Я так живу».
Есть за что бороться.
И там есть 5 видов журналистики, так что набирайте лучшие профессии, международный журналистский конкурс, там все условия, на Евразия Медиа-центр, приходите, посмотрите и примите участие в этом конкурсе. Я еще одну вещь хочу сказать. Я очень благодарен еще одному понятию, вот организации, которая нас поддержала. 5 лет подряд нас поддерживает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. И я, вы знаете, я чувствую, что вот мы говорили о бюрократии. Вот бюрократия может быть в действии, когда она воспринимает реальные инициативы. Она 5 лет поддерживает этот диалог культур. И 5 лет...
Человеческая биография, бюрократия тоже существует.
Существует. То есть вот она...
Да.
И я очень благодарен Эрмитажу Михаилу Борисовичу, который нас поддерживает, тоже 5 лет впускает в этот дом отшельника,
святая,
да?
Святых.
Святая святых нас. Потому что вот этот... Вы помните, мы вчера акцию сделали, Эрмитаж на мобильном.
Да.
Мне кажется, что вот он пускает, потому что...
Это акция, ну, надо объяснять слушателям,
да, да.
Что бегают участники по...
Не бегают, мы их собираем, да, в лучшем зале, и они снимают свой Эрмитаж на мобильный и передают своим друзьям, знакомым. Мне кажется, что замечательно, если все сняли свой... Замечательно будет, если картина с Эрмитажа сегодня уже или вчера вечером ушла в Казахстан.
Да, ММС-ка ушла в Казахстан.
И у кого-то на телефоне уже появится Эрмитаж.
Нет, ну, они по залам-то бегают.
Да, бегают, снимают. Да,
снимают. Напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы говорим о том форуме, который завершил в Санкт-Петербурге, назывался он «Диалог культур». И в гостях у вас Ашот Джазаян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов. С вами также Малика Иманхажаева, это телерадиокомпания «Мир», Бишкек. С вами журналист из Грузии Натя Паладашвили. И я хочу, Натя, как раз вас сейчас спросить о фильме. Не знаю, видели вы фильм с японской девушкой вчера? А, не видели. Потому что это впечатление иностранки, которая живет в Санкт-Петербурге. Мне просто хотелось сверить с вашими ощущениями. Вы ведь тоже живете в Москве, приезжаете в Москву, и интересно было, как вот этот фильм не видели. Вам, Ашот, показалось... Вот
вы
скажите,
знаете,
что вы думаете об этой работе?
Вы знаете, мне...
Это очень любопытная работа.
Мне кажется, это очень любопытная работа. Мне понравилась она. Это очень интересный взгляд. Вы знаете, вот интересная штука. Вы знаете, я был в Дюссельдорфе, вот исходя из этого фильма. Удивительная вещь. И мы там обнаружили, мы там проводили фестиваль очередной, и там мы обнаружили большое количество японцев, которые, ну, не немцы, они же видны сразу, что это не немцы. Мы встречи с мэром города, я спросил, а как понять вот такое большое количество японцев? Он говорит, вы что? Их количество, когда увеличивается, мы считаем, что мы правильно работаем. Я говорю, как понять работу мэрии с приходом большого количества японцев, которые выбирают место жизни из Японии в Дюссельдорф?
Такой странный показатель.
Да, такой странный. И он мне объяснил. Вы знаете, говорит он, мы по японцам меряем качество, комфортность нашей жизни. Оказывается, японцы самые капризные в плане выбора места жительства. Если они выбирают это место жительства, значит, это самое комфортное место. Понимаете? Угу. Вот у мэра есть новое измерение. Какое интересное. При помощи количества японцев он измеряет комфортность, благополучие своего города. Вот смотрите, какая. Вот это японская, вот эта история, это вот меня наполнило и на вот такую линию. Вот удивительная вещь. Оказывается, и не случайно оказалось, что Дюссельдорф один из комфортных, там, четвертый, пятый город, оказывается, в Европе по комфортности проживания.
Меня вообще-то во всей этой истории с японской журналисткой поразило качество обучения русскому языку в Санкт-Петербургском университете. Это фантастика. За 4 года девушка, которая не знала ни слова по-русски, говорит прекрасно, понимает все. Говорит, это еще не показатель, вы знаете, она понимает все идеально. У нее нет никакой русской крови, никаких русских родителей. Я спросила, как они вас отпустили, родители, так далеко, в Россию, из Японии. Она говорит, вы знаете, они были, не могли дать нам такого блестящего образования, и у них возник некоторый комплекс перед детьми, что мы не можем сделать все для вас, что хотелось бы сделать, поэтому делайте выбор сами. И хотите в Россию, поезжайте в Россию, то есть мы вас удерживать не будем. С нами на связи Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Да, приветствую вас. Вы знаете, вопрос ваш такой замечательный совершенно, и надо сказать, ну, настолько вообще прекрасный вопрос, как победить бюрократов, да?
Да-да-да,
ну, вы знаете,
подскажите
это...
нам, помогите.
Со времен русских народных сказок, когда вот эта гидра многоголовая, знаете, она такая огромная, такое, знаете, чудище обло, огромно, стоземно и лаей. Вот с тех времен, вот как только ну, бюрократия, не будем называть опричников Ивана Грозного, наверное, бюрократами, но что-то вроде бы все-таки какая-то власть была. Вот государство он укреплял с их помощью. То есть такие методы опричнины вроде бы как-то... Ну, сами они были опричники, обижу, бюрократы. Поехали дальше к Петру Первому, но он ее создал, он потом сам, в конце концов, убедился, он Лефорту сказал, ну, что же, ничего у нас с тобой не вышло, ну, потому что они тоже все украли. Знаете, там все это строили, разбазаривали, все украли, как сейчас этот...
Ну, шансы есть победить бюрократию или нет?
Нет, давайте поедем дальше. Значит, способ, ну, наиболее эффективный способ управления, аппаратом управления этой страной, был у Сосо-Джухашвили, у Сухорука. Вот даже рука отсухла, так он, так сказать, их мочил их по-черному. Вот тут бюрократы, они, конечно, здорово напугались, и такого безобразия при нем просто не было. Ведь почему народ сейчас страдает, говорит, вот Сталина не хватает? А ведь на самом деле, ведь если... Как вы говорили, вот такой у нас народ, как там восхищаются журналисты этой женщины, которой там даже подачкой нельзя назвать то, что, так сказать, ей пенсию дают, и она счастлива, довольна.
Да.
Вы знаете, вот это.
Не жалуется,
С таким народом никаких бюрократов не победить. Потому что люди, которые не хотят ни свободы, ни жизни, не идут за это дело на борьбу, значит, остается только хороший прозекьютор. Такой, да, будем говорить. Только сверху.
Понятно, Александр. То есть дело не в бюрократах, а дело в терпении народа. Сколько будет терпеть, столько будет бюрократии. Я бы хотела спросить, мне очень интересно, Натя. Вот все Грузия очень хвалит со всех точек зрения. И это победили, и то победили, коррупцию победили. Бюрократию победили в Грузии?
Да.
Расскажите в деталях, как это.
Вы знаете, я в деталях, конечно, не могу рассказать, но в принципе, смотрите, принцип-то какой был. Допустим, возьмем ту же полицию, как все это случилось. Все удивляются, я когда тут работаю в Москве, мне все спрашивают, а как Саакашвили добился того, что у вас вот полиция, она абсолютно не берет взяток и так далее. В общем, он выгнал всех старых, назначил конкурс, и по конкурсу, он начал набирать новых молодых людей с совершенно иным мировоззрением. Вот у нас в Тбилиси, в Грузии, вот этот принцип конкурса действует абсолютно на все. Конкурс в министерствах, конкурс в лечебных заведениях, конкурс в полиции.
Но мы знаем по российской истории, что такое конкурс. В конкурсе участвует брат брата и сват свата, и кто победит, если сват круче, то сват,
так,
если
больше,
брат,
я вам то скажу,
брат.
Если в конкурсе вы объявите тендер, и кто-то представит на этот тендер, будет участвовать на 200 рублей меньше, предположим, по условиям конкурса 1000 рублей нужно, а он представляет, участвует в конкурсе 800 рублей. Ну, участвует. Ему говорят, по закону конкурса вы ему должны дать чтобы он правил. А то, что это может быть какая-то непонятная компания, которая может взять эти деньги и потеряться в пыли российской действительности.
Да, вот как у вас с
этим? У нас, на самом деле, эти конкурсы не просто какая-то придуманная фикция, да, для того, чтобы каким-то образом своих... Нет, это действительно настоящий, реальный конкурс. Вот мои друзья, допустим, они хотели работать в Министерстве юстиции. Они просто сидели ночами, читали вот эти новые учебники, штудировали, и они ходили на эти собеседования, на тестирование, на конкурс. Они так попали. Вот это очень важный принцип для нашей страны, для Грузии. То есть Саакашвили так смог добиться того, что... Он уволил всех людей, которые работали в старой системе. И здесь, в учебных заведениях, университетах.
А куда они делись в итоге? Кстати, и подевались они куда?
Вот они очень долго протестовали, потому что были недовольны тем, что они потеряли рабочие места. Ну, конечно, можно понять.
Но мне кажется, здесь одна важная вещь. Вот видите, мы все говорим, это связано с Саакашвили. Здесь очень важная вещь. Бюрократия может победить только, мне кажется, гражданское общество.
Ну, смотрите, нет, она рассказывает, не общество победило, а победила власть, которая сняла один слой и поставила другой слой.
А если бы это был не Саакашвили, это тоже схема авторитарная. Понимаете, абсолютно, вот о чем я говорю. Абсолютно. Это продолжение авторитарной схемы. А я говорю о другом, о реальном победе. Это должно быть гражданское общество, это должно быть СМИ. Они могут победить бюрократию, потому что реально как общественную экспертизу, которую мы должны каждый день проводить.
Но это должно быть в одну точку.
То есть нам нужна системность. Нам не нужно вот так... Я видел, как некоторые журналисты, вот известные российские, с таким пафосом били себя в грудь по поводу Кашина, избиения, все такое. Я же это видел. Но я все время хочу у них спросить, а почему мы 10 лет тому назад не говорили о том, что убили Лисьева. Почему мы... они же ходили теми же тропами, что Лисьев, что Кашин. Они через два дома жили. Если бы мы в свое время среагировали, системно подходили к этому делу, нашли убить заказчиков, наверное, сегодня сейчас с Кашиным это не произошло. Я говорю о том, что у нас должен быть системный подход. Мне один раз... Вы понимаете, замечательный вуз, замечательный ректор, все замечательно, но внутри такая... И получается проблема.
Ну, вот я признательно Нате, что она саму объяснила, как это произошло, потому что я тоже не очень понимала, как это произошло. Это смена поколений произошла. Давайте послушаем местного жителя Фёдора из Санкт-Петербурга. Фёдор, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Елена. У меня мало времени. Я хочу, чтобы вы прокомментировали слух, который недавно появился. Речь идет о том, что в послании федеральному парламенту Медведев объявит о том, что фактически в стране будет решено отказаться от федеративной модели устройства государства и предложить унитарную модель. Вот у меня короткий вопрос. Скажите, это не приведет к тому, что крайне усилятся сепаратистские и националистические тенденции, и мир межнациональный в России, в общем-то, будет очень сильно нарушен? Вот хотелось бы, чтобы немножечко эту тему прокомментировали.
Фёдор, спасибо. Я думаю, что, конечно, Ашот прокомментирует, но все-таки я думаю, что да, каждое послание должно нести в себе какой-то сюрприз, хотя бы, чтобы было прессе о чем писать. Но такой сюрприз я представить себе не могу при всем своем желании. Ашот, что вы скажете? То есть даже нет смысла, по-моему, обсуждать дальнейшее, мы должны просто договориться, мы в это верим или нет.
Вы знаете, я думаю, что просто я не знаю об этом, потому что это неожиданно для меня, но мне кажется, что если что-то предлагается, то оно предлагается продуманное. Просто так ничего не предлагается. Вот у меня такое ощущение.
Но возможно, что они продумали такой вариант?
Я не знаю, потому что я никогда не могу комментировать новость, которую не знаю, не читал.
Нет, Фёдор, мы не готовы. Макрина пишет, постсоветское исследование показало, что армяне сильнее всех любят русских.
Вы знаете, я соглашусь, потому что недавно с небольшой группой журналистов мы проводили медиафорум в Армении, и вы знаете, такое ощущение, я возвращался с ними счастливый, потому что это мои друзья, это были в Армении, я в двойном положении. С одной стороны, я Москва, с другой стороны, я армянин. Понимаете, они счастливые говорят, слушайте, как у себя на родине. Вот это для меня было самое замечательное.
То есть все правильно, оценка. Вы правы, Макрина. Мы на этом завершаем час пресс на волнах Радио Свободы. Было очень приятно поговорить с участниками форума «Диалог культур», который только что завершился в Санкт-Петербурге. До новых встреч. А через несколько секунд программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Масса интересного. Вы услышите новую английскую книгу «Толстой. Русская жизнь». Несколько интервью. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Навальный пошел по трубам. Куда пропали 4 миллиарда долларов?
Комментарии экспертов.
Чем Никляев лучше Лукашенко? Поэт и кандидат о выборах в Белоруссии.
Право автора.
Изменщик коварный. Журналист Илья Мильштейн о размножении перебежчиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».